Здравствуйте и добро пожаловать! Вашему вниманию представляется 6-й выпуск подкаста «Такая история». Сегодня, как я вроде бы и обещал, мы поговорим про историю Берлина. А ведь это бесконечная череда перерождений. Можно сказать, что этот город – настоящий мастер перевоплощений, переплюнувший в этом искусстве любую голливудскую звезду. Пожалуй, ни один другой европейский город не менял свой облик, стиль и репутацию столь радикально на протяжении веков. Даже происхождение его названия окутано легендами, которые берлинцы искусно переписывали. Изначально эти земли были языческой глушью, долго сопротивлявшейся и императорам Священной Римской империи, и польским королям. Представьте себе место настолько неудобное, что даже христианские миссионеры обходили его стороной. Мол, пусть эти упрямцы пока посидят со своими языческими богами. Их называли «Дасланд Индермите» – «Земля посередине», и они оставались одним из последних уголков Европы, принявших христианство. В Средневековье здесь располагался небольшой городок, стоявший в стороне от основных торговых путей. А история с названием города – это вообще первый пример берлинского пиара. Название Берлин происходит от старославянского слова, означающего «болото». Куда там Питеру? Но почтенным бюргерам даже в те далекие времена не нравилось жить в городе с таким низменным названием. Но они и предложили другую версию. Якобы название происходит от немецкого слова «баар» – «медведь». Именно поэтому медведь красуется на гербе города. Уже тогда Берлин начал создавать свою собственную историю, балансируя между реальностью и желаемым образом. Средневековый рембрендеринг в полный рост, однако. Ну и когда вы будете гулять по Берлину, вы заметите в полный рост как раз этих медведей, которые находятся рядом с каждым заведением, в котором есть достаточно денег, чтобы поставить рядом фигуру разноцветного медведя. Да и с годом своего основания Берлин мудрит не меньше, чем с происхождением названия. Традиционно считается, что Берлин был основан в 1237 году. Но это, как говорится, официальная версия. Согласно легенде, два городка, Берлин и Кёльн, не путать с тем Кёльном, что на Рейне, были основаны на противоположных берегах реки Шпрее. Представьте себе средневековую версию Ромео и Джульетты, только вместо враждующих семей два торговых поселения, и вместо трагической концовки счастливое воссоединение. Кёльн располагался на острове реки, там, где сейчас музейный остров, а Берлин – на ее правом берегу. Первое документальное упоминание о Кёльне датируется 1237 годом, а в Берлине – 1244. Но берлинцы, как обычно, не захотели быть вторыми, даже в вопросе возраста. Поэтому официальной датой основания города считается именно 1237. Оба поселения развивались как торговые центры на пересечении двух важных средневековых путей – сухопутного с запада на восток и водного по реке Шпрее с севера на юг. В 1307 году города объединились, создав единый муниципалитет – средневековый пример того, как слияние и поглощение может пойти на пользу обеим странам. Однако археологические находки показывают, что славянские поселения существовали на этой территории задолго до официальной даты основания. Получается, что Берлин немного лукавит со своим возрастом, как кокетливая дама, скрывающая пару веков. Один из ярких эпизодов берлинской истории произошел в 1448 году, когда кюрфюрст Фридрих Железный Зуб приказал начать строительство городского замка Шлосс. Берлинцы воспротивились этому решению и открыли шлюзы реке Шпрее, чтобы затопить фундамент. Видимо, это была первая в истории города попытка превратить его обратно в болото, так сказать, вернуться к корням. Железный правитель ответил с типичной для него жестокостью. 500 рыцарей-головорезов вышли на улицы и подавили восстание. Однако со временем берлинцы превратили это поражение в миф о своей непокорности и независимости – Берлинер Унвиле. Хотя, если говорить на чистоту, за всю свою историю они так и не смогли осуществить ни одной успешной революции. Но как же небольшой город, живший рыболовством и сельским хозяйством, превратился в один из важнейших центров Европы? Как обычно, все началось с того, что кому-то не сиделось на месте. Так что путь к величию пролегал через войны, лишения и железную дисциплину. Особенно разрушительной оказалась 30-летняя война, начавшаяся в 1618 году, когда армии Габсбургов и шведов устроили городу такую радикальную демографическую оптимизацию, что уничтожили половину населения. А также тысячи людей погибли от тифа, голода и чумы. Так что к 1638 году в будущей европейской столице осталось всего 845 домов. Прямо скажем, не густо для великой державы. Некоторые современные деревни и то побольше будут. Спасение пришло в лице сурового и амбициозного деспота, первого из курфюрстов Гогенсолернов. Он поклялся, что Берлин, а значит и Бранденбург с Пруссией, больше никогда не падет под натиском вражеских армий. И берлинцы, которым порядком надоело прятаться от шведов по подвалам, решили, что, пожалуй, строгий режим – это не так уж и плохо. Используя страх выживших, курфюрст преобразил разоренный форпост, возвел массивное укрепление, расширил город и наполнил его кальвинистской энергией. Это был первый из многих моментов в истории, когда берлинцы решили промолчать в обмен на рост и стабильность. Примечательно, что Берлин никогда не был этнически немецким городом. На протяжении всей истории сюда стекались переселенцы, особенно из Силезии, современной Польши. До сих пор жители других частей Германии, Гамбурга или Мюнхена, порой свысока смотрят на Берлин, считая его славянским городом. Следующий важный этап в истории города связан с Фридрихом Вильгельмом, прозванным «королем-солдатом». Представьте себе ситуацию. 8-летнему мальчику дарят полк гвардейцев-великанов. Другие дети в это время обычно просят игрушечную лошадку. При нем Пруссия превратилась в огромный военный гарнизон. Можно сказать, что это было государство, построенное армией. 80% доходов тратилось на военных и оружейные арсеналы. От каждого жителя требовалось абсолютное повиновение. И снова, преданность берлинцев сильным лидерам спасла их, сделав город еще могущественнее. Ведь земли вокруг Берлина были настолько бедны, что город не мог процветать сам по себе. Приходилось расширяться, нападать на соседей и занимать у других государств. Но в этом и заключается удивительный парадокс Берлина. Чем строже становилось общество, тем больше в нем появлялось бунтарей. Так что на фундаменты строгой дисциплины расцветали свободомыслие и новаторство. Вольнодумцы, реформаторы, анархисты и художники бросали вызов существующему порядку, заставляя конформистов задуматься, пересмотреть свои взгляды, стать независимее. Эти противоречивые силы особенно ярко проявились во времена внука короля-солдата, того самого Фридриха Великого. При нем сформировалось сложное общество, полное противоречий и не находящее покоя. Гордое и в то же время сомневающееся в себе, одновременно стоическое и гедонистическое, несгибаемое и хрупкое, послушное и мятежное. Эти контрасты живы в Берлине до сих пор. Можно увидеть, как персингованный анархист терпеливо ждет зеленого сигнала светофора на пустом перекрестке. Сам Фридрих Великий воплощал эту двойственность берлинского характера. В детстве его подвергали жесточайшей военной дисциплине. А, это я, кстати, перепутал. Это не его деду, а ему в 8-летнем возрасте доверили командование полком великанов-гвардейцев. Ох, этих Фридрихов, конечно. Но душа его тянулась к искусству. Он сочинял музыку и построил прекрасный дворец Сан-Суси в Потсдаме. Историки предполагают, что он был гомосексуалом, Но в те времена такую ориентацию приходилось скрывать, и правитель находил отдушину в творчестве. Этот рассказ о раннем Берлине показывает нам город, который постоянно балансировал между порядком и хаосом, между железной дисциплиной и творческой свободой. Город, который научился превращать свои поражения в легенды, а противоречия в источник силы. И эта способность к бесконечному перерождению стала главной чертой берлинского характера, определившей его судьбу на столетия вперед. При всей своей военной мощи Фридрих Великий оставался противоречивой фигурой. Расширяя границы Пруссии, захватывая Силезию и Польшу, в душе он мечтал вернуться в свой дворец Сан-Суси, писать письма Вольтеру и музицировать. До наших дней дошли свидетельства той эпохи. Изысканные, похожие на кондитерское изделие дворец Сан-Суси и величественные Бранденбургские ворота. Пожалуй, о них я расскажу чуть в конце. При Фридрихе Великом Берлин переживал Золотой век. Но с наступлением 19 века фортуна отвернулась от города. Впрочем, это лишь подтверждает главную особенность Берлина. Он всегда находился в процессе становления, никогда не застывая в законченной форме. Город постоянно переизобретал себя, пытаясь примирить амбициозную мечту о величайшей столице Европы с кровавым прошлым, полным эпидемий и разрушений. Архитектура того времени, особенно работы Шинкеля, излучала уверенность и основательность, намеренно перекликаясь с греческими и римскими образцами, словно заявляя: «Мы строим на века». В 1806 году Наполеон, разгромив прусскую армию при Йене и Аурштедте, захватил Берлин. Он въехал через Бранденбургские ворота на белом коне, мрачно взирая на побежденных берлинцев. Впрочем, его влияние на город оказалось не столь значительным. Берлином по-прежнему правили консервативные гугенсолерны, державшие власть уже 500-600 лет. Во многом из-за них Пруссия осталась в стороне от идей просвещения. А в характере берлинцев укоренились привычка к подчинению сильным правителям. Показательно, что когда в 1848 году по всей Европе прокатилась волна либеральных революций, в Берлине она не достигла успеха. Прусская армия окружила национальное собрание и приказала делегатам разойтись, что те и сделали в образцовом порядке, больше никогда не возвращаясь. Так что требования всеобщего избирательного права для мужчин, парламентской демократии и индивидуальных прав были отвергнуты. Более того, любая критика кайзера из династии Гогенсолернов или выражение недовольства правительством были запрещены законом. Всего через 23 года после этих событий Бисмарк, выросший в пригороде Берлина, создал единое немецкое государство со столицей в Берлине и кайзером Вильгельмом во главе. И хотя идеи просвещения обошли город стороной, а политические революции терпели неудачу, промышленная революция преобразила его до неузнаваемости. К началу 20 века Берлин стал промышленным центром континента, известным как город света, благодаря развитию электротехники. Население выросло почти до 2 миллионов человек, а берлинская промышленность стремилась превзойти британскую. Но затем грянул 1914 год. Германия вступила в войну, официально для защиты Отечества, но фактически стремясь расширить территорию и рынки сбыта, планируя аннексировать большую часть Бельгии и Восточной Франции, подобно тому, как британцы действовали в других частях света. Так что вы можете представить, каким настоящим шоком стало для Берлина поражение в Первой мировой войне. После 4 лет жестокой войны город не только ничего не приобрел, но по Версальскому договору лишился последних остатков национальной гордости. В этот момент Ленин, укрепивший свою власть в России, попытался таки посеять семена мировой революции именно в Берлине. Из Москвы были отправлены миллионы экземпляров работ Маркса и 300 опытных агитаторов под видом сотрудников посольства. Их деятельность привела к восстанию спартакистов 1919 года, когда рабочие захватили правительственные здания и Германия оказалась на грани большевистского переворота. Восстание было жестоко подавлено реакционными отрядами Фрайкора, откуда позже Гитлер наберет своих штурмяков СА. Они прорубались штыками сквозь ряды забастовщиков и расстреливали безоружных демонстрантов у стен Рейхстага. Это была одна из самых мрачных страниц в истории города. Когда мы говорим о Берлине 20-х годов, первое, что приходит на ум, это феерическая культурная жизнь, увековеченная в произведениях Кристофера Ишервуда и легендарном фильме «Кабаре». Берлин той эпохи был похож на джина, выпущенного из бутылки после долгих лет заточения. Казалось, он готов был исполнить любые желания своих жителей, наверстывая упущенное время. Крушение старых моральных устоев и этических норм, как ни парадоксально, привело к настоящему культурному ренессансу. Если вы были молоды и обладали хотя бы небольшим капиталом в середине 20-х, Берлин представлялся настоящим раем на земле. Город жил в каком-то лихорадочном ритме. Свет автомобильных фар скользил по влажному асфальту. Переливающиеся неоновые вывески кинотеатров превращали ночь в день. А на каждом углу открывались новые кабаре, театры и художественные галереи. Берлин тех лет напоминал человека, который, проснувшись после долгого сна, решил не просто наверстать упущенное, а превзойти всех в искусстве прожигания жизни. Творческая интеллигенция со всего мира стекалась сюда, чтобы стать частью этого грандиозного культурного эксперимента. Однако за этим ярким фасадом золотых 20-х скрывалась совсем другая реальность. Пока счастливое меньшинство танцевало фокстрот в роскошных залах и попивало шампанское в модных барах, примерно 7/8 населения города, только вдумайтесь в эту пропорцию, вели совсем другой образ жизни. Большинство берлинцев прозябали в перенаселенных доходных домах, где в одной комнате могло ютиться до 10 человек. Они работали на износ на фабриках и заводах, получая гроши, которые таяли с каждым днем из-за инфляции. И это было еще до знаменитого биржевого краха 29 года. Историк Питер Гей очень точно охарактеризовал судьбу Веймарской республики. Она родилась в поражении, жила в хаосе и умерла в катастрофе. Пожалуй, более краткого и пессимистичного жизнеописания государства еще поискать. Прямо готовый сценарий для трагедии в трех актах. Когда разразился финансовый кризис 29 года, он безжалостно уничтожил сбережения миллионов немцев, превратив многих представителей среднего класса в нищих буквально за несколько дней. В этот момент на политическую сцену вышли бывшие солдаты Фрайкора, те самые, что когда-то освобождали Берлин от спартаковцев. Теперь они маршировали под знаменами со свастикой, предлагая простые решения сложных проблем. После прихода к власти в 1933 году Гитлер вместе с главным архитектором Третьего рейха Альбертом Шпеером разработал грандиозный план преобразования Берлина. Можно сказать, фюрер решил поиграть в градостроительный симулятор, только с неограниченным бюджетом и без кнопки отмена. План получил название «Столица мира Германия» – Вельтхауптштадт Германии. По задумке, Берлин должен был стать столицей покоренного мира, затмив своим величием все существующие мегаполисы. Гитлер, видимо, решил, что раз уж замахиваться на мировое господство, то и столица должна быть соответствующей, чтобы Рим и Париж нервно курили сторонки. В центре Нового Берлина планировалось построить гигантский зал народа – Фольксхалле. Купольное сооружение высотой 290 метров с диаметром купола 250 метров. Здание должно было быть настолько огромным, что по расчетам инженеров от дыхания 150 тысяч собравшихся внутри людей под куполом мог образовываться искусственный дождь. Вот это я понимаю спецэффекты для речей вождя. Для сравнения, купол был бы в 16 раз больше купола собора Святого Петра в Риме. А он действительно грандиозный. Через весь город должна была пройти парадная магистраль длиной 7 километров и шириной 120 метров. Проспект Победы. Это должна была быть такая широкая улица, что с одного ее конца другой оказался бы где-то за горизонтом. Но 7 километров – это где-то расстояние до горизонта на ровной местности и есть. На южном конце проспекта планировалось возвести триумфальную арку, такого размера, что Парижская триумфальная арка могла бы поместиться в ее пролете. Для реализации этих планов в 1938 году начался снос целых кварталов Берлина. Тысячи людей были выселены из своих домов. Берлинцы в очередной раз убедились, что жить в великой столице – удовольствие не для слабонервных. Были созданы специальные трудовые лагеря для строительных рабочих, а для добычи гранита в Скандинавии использовался принудительный труд. К счастью, большая часть этих мегаломанских планов так и осталась на бумаге, хотя некоторые подготовительные работы были проведены. Например, для проверки способности берлинской почвы выдержать тяжесть гигантских зданий был построен бетонный цилиндр весом 12,5 тысяч тонн. Этот пробник до сих пор находится в земле. Этакий привет из прошлого берлинским строительным метро. Единственным примечательным сооружением, построенным в соответствии с этими планами, была триумфальная арка, которая стала бы самой большой в мире. Сегодня по всему Берлину все еще можно найти руины других незавершенных зданий этого периода, которые служат ярким напоминанием о мрачной истории города. А затем наступил 1945 год. Момент, когда Берлин в очередной раз оказался в эпицентре исторического перелома. Если раньше город славился своей архитектурой, то теперь он установил совсем другой рекорд. 90% его центра превратилось в руины. Масштаб разрушений поражал воображение. Улицы были завалены 70 миллионами кубометров обломков. Чтобы представить этот объем, вообразите гору строительного мусора высотой с Эверест. И это все нужно было как-то разобрать и вывести. По улицам бродили изможденные беженцы, которые были вынуждены есть павших лошадей и траву. Город, некогда славившийся своими ресторанами и кафе, превратился в место, где любая еда считалась деликатесом. Когда в город вошла Красная Армия, начался новый этап его истории. Берлин в одночасье стал самым западным форпостом Советской империи, этакий непотопляемый красный авианосец в море европейского капитализма. Первым делом даже часы перевели на московское время. Символический жест, показывающий, кто теперь будет определять ход истории. Выживших берлинцев мобилизовали на расчистку руин Рейха, но это было только начало глобальных перемен. Советское командование организовало настоящую промышленную эвакуацию города. Представьте себе самый масштабный переезд в истории. Целые заводы разбирались на части и грузились в эшелоны. Особенно тщательно не монтировали предприятия ракетной промышленности. Для их вывоза потребовался специальный состав из 30 вагонов. И как вишенка на торте этого технологического трансфера, после отправки последнего эшелона, рабочие разобрали даже железнодорожные пути. Видимо, решили, что рельсы тоже пригодятся в народном хозяйстве. За 6 недель до прибытия западных союзников, время было рассчитано с немецкой точностью, Советский Союз успел вывести колоссальные культурные и материальные ценности. Миллионы томов из библиотек, тысячи картин из музеев и галерей, и, что особенно впечатляет, почти 3000 килограммов золота из хранилищ Рейхсбанка. Правда, золотом история получилась с привкусом исторической иронии. Значительную часть этих сокровищ нацисты сами награбили в оккупированных странах. Получился своеобразный круговорот золота в истории. А что же западные союзники? Они, связанные предварительными договоренностями с СССР, могли только наблюдать за происходящим до конца июня 1945 года. Когда они, наконец, вошли в город, Берлин напоминал квартиру после очень тщательного переезда. Даже обои, кажется, пытались снять со стен. Впрочем, это было только начало новой эпохи в истории города. Эпохи разделения, которая продлится более 4 десятилетий. Начался период, когда берлинцам пришлось учиться жить в городе, разрезанном пополам, словно торт на не очень дружеской вечеринке. Западный Берлин превратился в настоящий остров в море социализма, окруженный стеной и советскими войсками. Чтобы выехать из города на запад, требовалось проехать через территорию ГДР. Этакое вынужденное турне по стране победившего социализма. Когда пыль войны осела, Берлин оказался в уникальной ситуации. Представьте себе коммунальную квартиру, где соседи не просто не разговаривают друг с другом, а построили бетонную стену посреди кухни. Западный Берлин был буквально заперт внутри территории ГДР. И чтобы город не превратился в призрак, западно-германское правительство в Бонне и Вашингтон держали его на мощной финансовой капельнице. Можно сказать, Западный Берлин стал самым дорогим политическим проектом времен Холодной войны. Этаким капиталистическим оазисом за железным занавесом. Для привлечения жителей были созданы беспрецедентные условия. Налоги резко снижены, расходы на переезд компенсировались из бюджета. Особенно привлекательным город стал для молодых западных немцев, ведь переезд в Западный Берлин освобождал от обязательной военной службы в Бундесвере. Представьте себе, вместо того, чтобы маршировать на плацу, можно было тусоваться в андеграундных клубах. В результате десятки тысяч молодых людей хлынули в город, превратив его в настоящую лабораторию контркультуры. И тут случилось нечто удивительное. В 1968 году эта молодежь, которую привлекли в город капиталистическими благами, восстала против системы. Получилось, как в той пословице: «Приютили змею на груди, а она устроила культурную революцию». Молодые бунтари, известные как поколение 68-го, были убеждены, что западный капитализм – это реинкарнация Третьего рейха. Парадокс заключался в том, что именно этот капитализм обеспечивал им комфортную жизнь и возможность протестовать. Из этого протестного движения выросло много важных инициатив. Например, партия зеленых «Die Grünen», которая родилась из антиядерного экологического и пацифистского движения. Берлинские хиппи неожиданно для всех превратились в серьезных политиков, доказав, что цветы можно не только вставлять в дуло винтовок, но и использовать для создания экологических программ. В 1970-е годы город стал настоящей меккой для музыкантов. Лу Рид гулял по улицам, Дэвид Боуи переехал сюда, чтобы переизобрести себя, записал альбом «Heroes» и даже открыл собственный музыкальный клуб. За ним последовал Ник Кейв, обосновавшийся на Ронштрассе и создавший группу «Bad Seeds» в легендарном баре «Ризико». Город, разделенный стеной, парадоксальным образом стал местом, где творческие люди могли разрушать все мыслимые границы. В Восточном Берлине ситуация была совершенно иной. Треть всех зданий пустовала, многие находились в аварийном состоянии. Однако предприимчивые берлинцы нашли этому применение. Когда граница наконец открылась, техноактивисты с обеих сторон стены начали превращать заброшенные подвалы, склады и электростанции в клубы. Так родился знаменитый берлинский технозвук под аккомпанемент разрушающихся стен социализма. Воссоединение города принесло не только радость свободы, но и множество практических проблем. Как соединить две системы метро, разделенные десятилетиями? Как синхронизировать электросети и водоснабжение, которые с 1961 года работали независимо друг от друга? Представьте себе, что вы пытаетесь соединить два компьютера разных эпох. Примерно такая же головоломка стала перед инженерами Объединенного Берлина. В районах Кройсберг и Фридрихштайн техноактивисты с обеих сторон бывшей границы начали осваивать заброшенные пространства. Представьте себе, там, где еще недавно ходили пограничные патрули, теперь звучала электронная музыка. Берлинская техно стала своеобразным саундтреком к объединению. Молодые люди с востока и запада, Осси и Весси, танцевали вместе прямо под бывшей полосой смерти, которая раньше их разделяла. Это да. Но помимо праздничной эйфории, город начал серьезную работу над осмыслением своего трагического прошлого. Берлин решил не заметать свою темную историю под ковер, а пройти через что-то вроде национальной психотерапии. Этот болезненный, но необходимый процесс отразился в создании мемориала жертвам Холокоста, еврейского музея, сохранении руин церкви кайзера Вильгельма, разрушенной союзниками, и бывших тюрем Штази. В основе этого подхода лежит фрейдистская идея о том, что подавленное и невысказанное будет разъедать общество изнутри, пока не будет вынесено на свет. Город понял, чтобы излечиться, нужно сначала признать болезнь. Эта настойчивость в сохранении памяти, характерная для еврейской традиции и ставшая теперь частью западной культуры, основана на убеждении, что для психического здоровья общества, как и отдельного человека, прошлые преступления должны быть раскрыты и признаны. Особенно впечатляет проект Штольперштайна «Камни преткновения» – крупнейший в мире мемориальный арт-проект. Представьте себе 75 тысяч маленьких латунных табличек на бетонных блоках 10 на 10 сантиметров, вмонтированных в мостовые 500 городов. Каждая рассказывает историю одной жизни, оборванной нацистами. Каждая табличка начинается словами «Hier wohnt» – «Здесь жил» и содержит имя человека, дату рождения, дату депортации и место гибели. Что особенно важно, эти мемориалы оплачиваются не государством, а частными лицами, часто нынешними жителями тех самых домов, откуда были депортированы евреи, геи и другие жертвы нацизма. Стоимость одной таблички выросла с 90 до 120 евро. Небольшая цена за сохранение памяти о человеческой жизни. Эти блестящие латунные квадраты, ловящие солнечный свет, заставляют прохожих наклоняться, читать и невольно совершать поклон, отдавая дань уважения тем, кто был так жестоко вырван из жизни города. Если в других городах туристам советуют чаще смотреть вверх, то в Берлине важно также смотреть под ноги. История здесь буквально вымещена в брусчатке. Ну и да, давайте небольшую экскурсию. Для тех, кто хочет почувствовать дух золотых 20-х, обязательно стоит посетить берлинские клубы. Конечно, если вы ночная сова и сможете пройти фейс-контроль. Среди них Берхейн, настоящий храм техномузыки и самый известный клуб Берлина. Или Трезор, первый клуб, появившийся на ничейной земле, в хранилище старого банка под бывшей полосой смерти. Представьте себе, там, где раньше ходили пограничники с собаками, теперь танцуют под электронную музыку. Есть еще Watergates, Sisyphus и KitKat Club. Последний, кстати, с танцполом, лаунж-зоной, массажным кабинетом и бассейном. И известен также как секс-клуб. Само название KitKat Club отсылает нас к временам и Шервуда, и Кабаре, соединяя гедонизм 90-х с атмосферой 20-х годов. Следующая важная остановка – мемориал Берлинской стены на Бернауэрштрассе. Эта улица стала одним из символов разделения города. Дома на северо-восточной стороне находились в Восточном Берлине, а противоположная сторона улицы – в Западном. Когда началось возведение стены, поначалу это была просто колючая проволока, жители восточной части начали прыгать из окон. Некоторые ломали ноги, других спасали пожарные. Люди спускались по веревкам, все, чтобы попасть на запад. Под этой улицей было прорыто около сотни тоннелей. Настоящий подземный город отчаянной надежды. Четвертое место – студия звукозаписи Ханса на Кёртенерштрассе, расположенная прямо у бывшей стены. Здесь записывались Дэвид Боуи, Эгги Поп, Брайан Ина, Юту, Ник Кейв, Рен, Бонни М, Нина Хаген. Все в знаменитом мастер-зале, главном зале. Именно здесь родилась легендарная песня «Heroes Bowie». Ее строчки были навеяны сценой, которую музыкант увидел из окна студии. Его продюсер Тони Висконти целовал свою возлюбленную у Берлинской стены. И, наконец, нельзя забывать о Бранденбургских озерах, прекрасных природных оазисах, окружающих город. На западе по направлению Потсдаму, на востоке и севере раскинулись километры лесов и озер, где летом можно поплавать и кататься на лодках, а зимой на коньках. Представьте себе, всего 30 минут на метро от центра до станции, 10-минутная прогулка, и вы у озера Шлахтензее. Эти зеленые зоны делают Берлин удивительно свежим и молодым городом, несмотря на все его призраки прошлого. Особого упоминания заслуживает Темпельхоф, бывший городской аэропорт в американском секторе, через который снабжался Западный Берлин во время советской блокады 1948 года. Когда около 10 лет назад злые девелоперы хотели застроить его жилыми комплексами, берлинцы воспротивились. И теперь это огромный парк в самом центре города. И последний совет. Прогуляйтесь вдоль канала Ландвер через районы Кройцберг и Нойкельн. Особенно хорошо это делать в воскресное утро, когда берлинцы предаются своему любимому занятию – неспешному бранчу, который они превратили в самую расслабляющую трапезу на планете. Посидите в одном из многочисленных кафе, наблюдая за проходящей мимо европейской молодежью. И помните, в Берлине бранч – это не наспех намазанный мармит на тост, а целое 2-3-часовое представление. Ну и давайте о Бранденбургских воротах. Это монументальное неоклассическое сооружение, построенное в 1788-1791 годах по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма II как символ мира. Можно сказать, что эти ворота видели больше исторических событий, чем иной музей. Ворота построены по образцу Афинского акрополя и увенчаны знаменитой квадригой – колесницей с четверкой лошадей, которой управляет богиня Победы Виктория. Кстати, у этой квадриги была своя бурная история. В 1806 году Наполеон, захватив Берлин, приказал снять ее и отправить в Париж как военный трофей. Только в 1814 году, после поражения Наполеона, квадрига вернулась на свое законное место. Можно сказать, совершила свой собственный триумфальный въезд. В период разделения Берлина ворота оказались в самом центре полосы смерти, между Восточным и Западным Берлином. Они стали символом холодной войны и разделения Германии. Когда в 1989 году пала Берлинская стена, именно здесь происходили самые эмоциональные сцены воссоединения. Тысячи берлинцев с обеих сторон обнимались и праздновали у Бранденбургских ворот. Сегодня это не только главная туристическая достопримечательность города, но и символ объединенной Германии. Ворота изображены на немецких евроцентах, что подчеркивает их значимость для национального самосознания. И еще один интересный факт. Во время разделения города западные берлинцы не могли подойти к воротам ближе, чем на несколько десятков метров, а восточные и того меньше. Теперь же здесь круглосуточно толпятся туристы со всего мира, делая селфи. Времена действительно меняются. И, конечно, немного кулинарии. Традиционная берлинская кухня – это как кулинарная машина времени в прусское прошлое. Вот ее главные хиты. Конечно же, легендарная берлинская карри-вурст, изобретенная в 1949 году Хертой Хойвер. Представьте себе, женщина взяла обычную немецкую сосиску, полила ее кетчупом с карри и создала блюдо, которое теперь едят 800 миллионов порций в год по всей Германии. Донер-кебаб. Хотя это турецкое блюдо, но современную версию кебаба в хлебной лепешке изобрели именно в Берлине 70-х. Можно сказать, что это самый успешный пример мультикультурной кухни в Европе. Популярные районы для гастрономических приключений – это район Кройцберг, множество турецких ресторанов, рынок, где каждый четверг проходит Street Food Thursday – настоящий праздник живота с кухней со всего мира. Митте – более дорогие рестораны. Историческое кафе, кафе Айнштейна Унтер ден Линден, классическое венское кафе, где можно почувствовать атмосферу золотых 20-х. Пренцлауэр Берг, модное бранч-кафе. Воскресный бранч здесь – это не просто прием пищи, а целое социальное событие, которое, как я и говорил, может длиться часами. Нойкёльн – демократичные цены, экспериментальные форматы, смесь ближневосточной, азиатской и европейской кухни. Настоящий гастрономический Вавилон. Особые места – кафе озера Уанси, где можно съесть яблочный штрудель с видом на воду. Пивные сады – Биргартен, особенно популярны летом. Исторические кондитерские, где подают традиционный берлинский пончик. В Берлине вообще даже самый обычный перекус может превратиться в исторический экскурс. Например, заказав знаменитый берлинский картофельный суп в старом ресторане, вы можете сидеть за столиком, где когда-то обедал Бертольд Брехт, который, кстати, после войны не торопился возвращаться в Германию. Знаете, антифашисту трудно жить среди людей, для которых Гитлер виноват лишь в том, что проиграл войну. И выбрал он Восточную Германию. И даже успел получить международную сталинскую премию за укрепление мира между народами. Но через 2 года после развенчания его культа она была названа Ленинской. Ну а мы, пожалуй, в следующий раз перейдем ко многосерийному очерку про становление этих самых фашистов и Гитлера. Возможно, хватит и февраля.